эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен соборности. Конечно, в связи с только что завершившим свою работу на Крите православным Великим Собором. У нас в гостях в московской студии историк Станислав Михайлович Стамедловский и из Киева по скайпу священник отец Кирилл Говорун, священник Украинской церкви. И, наверное, мой первый вопрос обоим участникам, потому что так сложилось, что в Великом Соборе, таковы официальные названия, почему-то в русской прессе чаще говорят «всеправославные», но этого в заглаве нету, не участвовала ни Русская Православная Церковь Московского Патриархата, ни Украинская Православная Церковь, ни одна, точнее, скажем, из украинских православных церквей. Получается, что мы чужие на этом празднике соборности. И тогда, если можно, Станислав Михайлович, вы вот как ощущаете этот собор своим, что он вот ваш, что-то для вас означает, и что его решение как-то вот надо принимать или не принимать, или как?
Ну, мне, пожалуй, любой собор, что православный, что католический, будет трудно воспринимать как свой. Немножко поправлю, я не историк, я обозреватель информационного агентства «Регнум». Ну, может быть, немножко интересуюсь историей.
Ну, я позволю... Я прошу прощения, что вас не представил как обозревателя «Регнума», но вы уже на второй раз. Но вы пишете исторические очерки.
Да, и возвращаясь к вашему вопросу, был ли в какой степени этот собор наш? Ну, тогда отвечу, наверное, как обозреватель российского агентства. А Россия все-таки так или иначе, но незримо, на мой взгляд, на этом соборе присутствовала. Ну, хотя бы потому, что ее отсутствие было заметно и не только самими соборянами, не только православной прессой, но и прессой католической и западной, светской прессой. Об этом много говорилось. И опять же, не будем забывать, что патриарх Константинопольский Варфоломей оставил открытые двери для Русской Православной Церкви. Собор будет постоянным. Собор будет собираться, ну, говорят, что в течение один раз 5-7 лет, и в любом случае будет некое аппаратное оформление этого собора, то есть какие-то постоянные, видимо, комиссии, какие-то постоянные совещания, может быть, более частые синаксисы. Москва может всегда подключиться к этой работе.
А я прошу прощения, что давлю, но вот не как для обозревателя, не как для истории, как для себя вот лично. Не про Россию, в конце концов, крестится ведь не Россия, а вот человек для себя лично. Есть какое-то вот ощущение, что это вот факты вашей духовной жизни? Или отстраненность?
Как человек я могу сказать, что я все же не особо чувствую этот собор своим. Может быть, в силу того, что моя специализация – это Ватикан, это католичество. Но, видимо, та повестка, которую предлагает Ватикан и католичество, она мне, ну, что ли, ближе. А эта повестка, она касается на процентов 80-90 роли церкви в современном мире.
И хотя, Ватиканская.
Ватиканская. И хотя на этом Всеправославном соборе был документ, он так и называется, об отношении православной церкви к современному миру, я его почитал. Я не могу сказать, что я нашел там того, что меня могло бы как человека зацепить, заставило бы задуматься, захотелось бы поспорить или, наоборот, согласиться.
Спасибо. Говорил Станислав Стамедловский. И из Киева отец Кирилл Говорун. Отче, тот же вопрос и к вам. Вы ощущаете, что этот собор, вот, ну, давайте так, тогда вот что-то означает для украинской церкви и для вас лично?
Да, я могу однозначно сказать, что он обозначает лично для меня очень многое. Так оказалось, что я оказался в него, пускай даже на дистанции, вовлечен. Вот, внимательно следил за его ходом. И я, честно говоря, поражен тем, что происходило на Крите. И считаю, что это действительно некое такое, знаете, чудо соборности произошло. Вот. И я очень надеюсь, что этот собор будет также важен и для Украины, и для русской церкви в целом. Тем более, что сам собор имел такое самосознание, что он относится ко всем, независимо от того, принимала церковь участие в нем или нет. Вот. Я надеюсь, что это действительно такое самосознание всей церкви, которое передастся всей церкви. Вот. Знаете, это был такой праздник соборности. И пускай даже на дистанции, я очень счастлив, что мне удалось в этом празднике поучаствовать. И очень жаль, что не все в нем смогли принять участие.
Ну, Крит остров не вместил бы всех желающих принять участие, но церковь в современном мире. А что значит касается? Не было вот, собственно, действительно соборности. Звучали голоса и звучат, что не может быть соборности, если не представлены все. Другими словами, если собор что-то высказывается о посте перед причастием, в Русской Православной Церкви сейчас принят трехдневный пост, еще в XIX веке часто, ну, причастие, правда, реже, раз в год, и был недельный.
Это такое было, да, что намного больше постились и реже причащались, да.
Да. Но вот собор постановил, что не обязательно трехдневное причастие. Так что, я теперь не могу 3 дня поститься перед причастием?
Ну, давайте я с первой части вопроса начну. Не было в истории церкви, пожалуй, ни одного собора, в том числе Вселенского собора, где бы принимали участие все церкви, где была бы представлена вся полнота церкви, так сказать, плерома церкви. Всегда были какие-то отсутствия, либо по уважительным причинам, либо по неуважительным причинам. Интересно, что когда патриарх Варфоломей на открытии заседания затрагивал вопрос отсутствий, и, кстати говоря, вопрос отсутствия звучал рефреном через очень много выступлений предстоятелей церквей. По этому поводу патриарх Александрийский даже сказал, что мы так часто говорили об отсутствующих, что нам казалось, что они присутствуют. Так вот, в своем слове как раз патриарх Варфоломей сказал, привел примеры соборов в прошлом, где не принимали участие, куда не приезжали каждая из ныне отсутствующих церквей, и, ну, по его мнению, все эти соборы, они имели вселенское значение, даже если они проводились уже после эпохи вселенских соборов. Таким образом, с точки зрения, собственно говоря, церковной истории, канонической традиции нашей церкви, совершенно не обязательно, чтобы все церкви принимали участие в соборе, чтобы этот собор имел общеправославное значение. Иначе просто у нас в истории не найдется ни одного собора, разве что, может быть, Иерусалимского, апостольского, до этого мы не знаем всех его обстоятельств. И, как я сказал, самосознание собора таково, что его решения считаются обязательными даже для тех, кто не принимал участие в нем. Но, безусловно, как и у всякого собора, должен пройти процесс рецепции, то есть принятие или не принятие этого собора. Собственно говоря, является ли собор православным, общеправославным и обязательным для всех, либо он является, скажем, дефективным, или как бы на православной лексике разбойничьим, это определяет уже последующая рецепция. Вот. И сейчас начинается очень важный этап соборного процесса, неотъемлемая часть этого процесса, это процесс рецепции. И рецепция будет касаться в том числе того вопроса, о котором вы упомянули, поста. Ну, если говорить об этом очень конкретном вопросе, действительно, это, наверное, один из немногих вопросов, по поводу которого собор взял на себя смелость что-то сказать. Потому что иначе все решения собора, они заключались в том, чтобы просто закрепить статус-кво во всем, в отношениях между церквами, в практиках христианских, молитвенных и так дальше. Это, наверное, вот по крайней мере то, что я заметил, единственный вопрос, который попытался вмешаться в некую практику. Вот, конечно, собор не отменил поста перед Евхаристией, он просто, ну, не обязательно. Собственно говоря, эта практика существует даже в русской церкви, когда, да, миряне постятся перед Евхаристией, но духовенство, как правило, не постится. И, собственно говоря, такая опциональность евхаристического поста де-факто во всех церквах существует. И, собственно говоря, эту ситуацию де-факто собор фактически принял как рекомендацию. Опять-таки, собор лишь рекомендовал следовать этой практике, но не навязывал ее.
Спасибо. Станислав Михайлович, ну вот вы говорите о церкви в современном мире. Возникает ощущение, что те, кто готовил собор, они в этом смысле ориентировались на документы, подготавливавшиеся ко Второму Ватиканскому собору в 1961 году. А как бы вы определили, что такое современность? Вот что вас интересует, вот церковь и современный мир? Церковь, понятно. А чем современный мир, на ваш взгляд, отличается от досовременного? Что должна менять церковь? Какая новая реальность?
Ну, давайте я тогда вначале два слова хотел бы сказать вообще о том, что в принципе тогда я имею в виду под церковью, под ее основной. Для меня эта церковь – это не богослужение. Для меня богослужение в церкви – это где-нибудь 10-й, даже 20-й план, поскольку и Христос-то проповедовал вовсе не о том, как правильно кланяться, как правильно поститься, бить поклоны и так далее. Церковь – это способ организации людей, способ обустройства их повседневной жизни. И по большому счету церковь не должна делать отличия между вашей повседневной жизнью, между вашим пребыванием в социуме и вашей церковной жизнью. Это одно и то же. И в этом смысле, соответственно, когда мы говорим, что такое современный мир и несовременный мир, вот для меня церковь в современном мире – это церковь, которая занимается именно обустройством повседневной жизни людей. В отношении с тем же постом, ну, не дело собора принимать это решение. Понимаете, пост – это, по большому счету, это выбор очень простой. Если я иду на день рождения к своим лучшим друзьям, я должен, перед тем, как прийти к ним на это пиршество дома, как следует поесть, чтобы не чувствовать там себя голодным, или пройти голодным, чтобы, соответственно, там набить свое пузо. Ну, это же можно выбрать на уровне личного решения. Современный мир нам предлагает очень серьезные вызовы, как нам обустраивать...
Я прошу прощения, Станислав Петрович, то есть все-таки на день рождения лучше идти сытым или голодным?
Я лично иду обычно сытым, но вы можете выбрать и, в общем-то... другую концепцию, что называется.
Я понял.
Вот, и в этом современном мире мы видим, что сейчас появляются...
А на литургию вы идете голодным?
На литургию?
Вы идете голодным?
Ну, когда я ходил, то да.
Окей.
Ну, раз уж так принято...
Понял.
Раз так принято, то зачем
обижать? То есть каждый решает сам?
На мой взгляд, эти все вопросы можно решать самому. На мой взгляд, вот все эти богослужебные вещи вполне... логично отдать на уровень самой общины. Если, конечно, кому-то хочется очень изучать, кто такой был Христос, сколько там было воль природ, да. Создать свои православные институты или католические.
И пусть договаривается.
И, пожалуйста, решайте, вычисляйте. В любом случае, истину мы узнаем только после смерти, когда увидим уже самого Господа. Если кому-то захочется это узнать, он у него спросит. Современный мир. Как жить в этом современном мире, который предоставляет нам кучу вызовов? Ну, когда очень просто, ну, хотя бы такая простая вещь, как то, что сейчас нам предлагает современный мир, появление нового человеческого пола. Все же до современный мир знал всего мужчину и женщину. А если сейчас появляются новые люди, как с ними себя вести, как с ними вступать в отношения, кто это? В том числе и такого рода вопросы, наверное, нас волнуют. Как относиться к экономике, как относиться к смене модели экономического развития, как относиться к глобализму. Я опять же могу сейчас сказать, что сколько я не смотрел православных документов, я не вижу там серьезной концепции, которая бы объясняла мне. А вот православные как видят обустройство своей повседневной жизни в этих глобальных условиях. И если честно, если брать даже католическую церковь, по-моему, ну, разве что Папа Франциск предлагает какую-то глобальную альтернативу. Мы не можем просто откатиться назад и сказать, а давайте жить, как жили предки. Ну, предки жили, они уже умерли. Это их была жизнь. Нам сейчас нужно изобрести заново велосипед, и не только изобрести его, но и научиться на нем ездить. Вот что я хотел бы видеть от церкви в современном мире.
Спасибо, отец Георгий. А как бы вы, отец Кирилл, как бы вы сказали про церковь и современность?
Да, вы знаете, вот все вот эти замечания и пожелания, которые были высказаны уважаемым коллегой, мне кажется, они были в фокусе отцов собора, насколько я следил за выступлениями предстоятелей, за теми репликами, которые раздавались со стороны соборян. Они были полностью в курсе того, что ожидает современный мир от церкви и как церковь может взаимодействовать с современным миром. Отсюда звучала и критика по отношению к документам собора, потому что действительно соборный процесс он продолжался более 50 лет. И документы, которые рассматривались на этом соборе сейчас, они готовились в 60-е, 80-е годы. Вот. Они, конечно, были немножко подтянуты как бы, к современным реалиям на уже последнем, на финишном этапе подготовки к собору, но по сути они остались такими, которые отражают обеспокоенность какой-то там 30-летней, а то 50-летней давности. Безусловно, это сделал эти документы устаревшими еще до их принятия априори. Вот. И причиной этому как раз сама процедура собора, которая предполагает очень длительное путем консенсуса согласование всех документов. И вот даже у отцов собора сейчас было желание просто взять и все переписать заново. Прямо во время собора. Но они были связаны обязательствами принимать документы в том виде, в котором те были подготовлены, под которыми стоят подписи всех церквей, в том числе Русской Церкви, на предварительном этапе. Вот. И собор пошел другим путем для того, чтобы как бы вырваться из этой ловушки. Потому что процедура фактически загнала этот собор в ловушку. Но собор нашел выход. Я думаю, очень удачный выход. Было подготовлено послание собора, вернее, было два текста, два финальных документа. Это послание собора, так называемая энциклика. Они написаны разными языками, несколько написаны прямо во время собора рабочими группами, которые работали. Послание собора готовилось под руководством архиепископа албанского Анастасия, а энциклика собора готовилась группой профессоров греческих. Вот, таких светских. Вот. И, на мой взгляд, послание собора, оно намного более яркое, намного более компактное, с одной стороны, а с другой стороны, емкое в плане содержательности и тех посылов, которые собор сейчас посылает современному миру. Мне кажется, что вот точка соприкосновения собора с реалиями современного мира, точка вхождения собора в эту проблематику современного мира. Это, собственно говоря, вот этот небольшой текст на трех страницах, буквально послание собора. Конечно, собор мог сделать нечто более внушительное, нечто лучшее. И у отцов собора присутствовало осознание того, что мы не можем сделать все, чего мы хотим. Наши возможности ограничены, хотя бы потому, что не все церкви приняли участие в этом соборе. Вот. И поэтому руки вот этим неучастием, руки у соборян были во многом связаны. Но я думаю, что они так сделали больше, чем это даже изначально предполагалось. Я в самом начале сказал, что, на мой взгляд, произошло некое чудо соборности на Крите. Почему? Потому что когда собор готовился, вот особенно на финишной прямой, когда начали поступать отказы от церквей, некоторые церкви заявили, что они не приедут на Крит, это был совершенно такой, такой шоковый опыт, что называется, то у многих возникло просто глубочайшее разочарование в том, что мы вообще способны собраться на собор. Вот. Можем ли мы вообще сделать то, что мы декларируем постоянно себе, как о церкви соборов, православная церковь, православная традиция, как церковь, как традиция соборов, а способны ли мы просто собраться? Оказалось, что мы не способны это сделать. И качество документов было очень низкое. И вот этот фактор неучастия некоторых церквей, он просто, знаете, создал такое настроение вот совершенно пессимистическое. Вот. И вдруг, неожиданно, во время собора, я думаю, что произошло нечто вот, действительно экстраординарное, и сам дух собора, те живые обсуждения, дискуссии, которые были на соборе, очень динамичное развитие этого процесса привело к результату, которого никто не ожидал. То есть, с одной стороны, собор оказался, он не соответствует тому иконическому представлению о соборах, которое мы получили, читая учебники церковной истории. То есть, для нас постфактум соборы церкви, это было нечто, знаете, такой триумф православия. Вот. Этой иконы не получилось. То есть этот Критский собор не стал иконой православия. Но он также не стал, к счастью, и карикатурой православия, которая вот уже вырисовывалась буквально накануне собора. Он стал очень реалистичной, так скажем, даже академичной картиной современного православия. Очень сложного явления, в котором переплетены человеческие какие-то желания, стремления, и на самом деле, в котором присутствует, безусловно, благодать Божия. Иначе этот собор, я думаю, обернулся бы полным фиаско.
Ну, смотрите, вот Станислав Михайлович, я думаю, сказал то, что сказали бы многие и наши слушатели, и жители России, да подозреваю, не только России, что встретим Бога, встретим Спасителя, и если у нас будет желание, спросим Его вот про богочеловеческую природу, про ипостаси. Это напоминает высказывание, кстати, многих участников Вселенского собора II, который был в конце IV столетия, эпоха ожесточенных богословских споров, когда спорщики с обоих сторон владели категориальным аппаратом неоплатонической философии, оканчивали Афинский университет. Но большинство участников собора университетов не заканчивали. Вот. И, в общем, преобладало направление «не надо об этом говорить, давайте остановимся вот на каком-то земном уровне». Но все-таки в историю православия семь соборов вошли как собрания, которые что-то говорят о Христе. Вплоть до последнего, который был посвящен борьбе с иконоборчеством, но все-таки защищая иконопочитание, защищали свое отношение ко Христу. Это было слово о Христе, что можно его изображать, это что-то говорит о Спасителе. В этом смысле можно ли сказать, что этот собор, ну, многие на нем не были, но о Спасителе, вот он что-то сказал, ну, хотя бы вот так же косвенно, как собор, который обсуждал иконы, о самом Христе, или все вот о вторичном?
Да, вы знаете, конечно, слов, скажем, таких формальных цитат из Священного Писания, слов, где упоминается имя Спасителя, было сказано много. Но здесь более важно, мне кажется, даже осознать, было ли сказано что-то по сути о Христе и о христоцентричности, собственно говоря, христианства. Я увидел эти посылы. Я, в частности, его увидел вот в том послании, кратком послании собора, о котором я упомянул. Там говорится о том, что церковь не живет для самой себя, что церковь не является, если выразиться таким специальным словом, экклезиоцентричной. Это тезис, который восходит к Карлу Барту, наверное, лучше всего был сформулирован Карлом Бартом, вот, и который, мне кажется, очень хорошо, точно выражает сущность православной экклезиологии, собственно говоря, должен выражать сущность любой экклезиологии. Это то, что в центре церкви должна быть не церковная структура, а Христос. И мне кажется, что эта идея очень хорошо выражена в соборе, в постановлениях собора. Есть еще одна мысль, очень важная, как мне кажется. Собственно говоря, процесс подготовки к собору и то, что некоторые церкви решили не приезжать на собор, причиной этого стала критика со стороны, скажем так, радикально-консервативных кругов. Не только в России, в Украине эти голоса особо громко звучали, но и в других церквах. И, собственно говоря, вот такая критика собора, недоверие к собору, это, по сути, недоверие к церкви. Это недоверие к тому, что главой церкви является живой Христос, и в ней дышит Дух Святой. И если бы сейчас собор не состоялся, то это означало бы одно, что в церкви присутствует критический уровень недоверия к самой церкви, недоверия к Христу в церкви. Вот. А то, что собор состоялся, несмотря на эту критику, это означало, что победили те, которые верят, что церковь это не только о прошлом, что церковь это еще и о настоящем, и о будущем. И церковь, она о настоящем и о будущем, потому что она не является просто архивным кабинетом. А в церкви живет Христос и дышит Дух Святой. Мне кажется, что сам факт собора свидетельствует как раз о том, что Христос является главой церкви, и Дух Святой дышит в ней сейчас и будет дышать в будущем.
Спасибо. Напоминаю, вы слушаете программу «С христианской точки зрения». В московской студии Станислав Стремедловский, обозреватель агентства «Регнум», по скайпу из Киева отец Кирилл Говорун. И мы говорим о соборности в современном мире с подачи Станислава Михайловича. Но вот вы сказали глобализм. Я помню одно из таких наглядных определений глобализации, глобализма, что человек может в любое время года купить банан. Вот в средние века, в 15 веке, человек жил в природном ритме, что на поле, то и на столе. А теперь заходишь в магазин, и ты не знаешь, что на улице, какое время года. В общем-то, есть все. Может быть, что-то сильно дороже, но есть все. И в этом смысле современность – это нарастание выбора. В том числе человек больше знает, ну, вот, о сексуальной жизни, потому что, оказывается, тоже не как у нас в деревне, где всего два пола, оказывается, вон их еще сколько всяких разных. Выросли горизонты познания. Опять же, вот вы же сказали, что есть вещи, которые я сам решу. Должна ли церковь тогда вмешиваться в ваше познание мира. Не означает ли это инфантильный такой подход к церкви? Вот я ребенок, пусть меня отцы соборные или Дух Святой ведет. А может быть, все-таки самому?
А что такое церковь? Если воспринимать церковь как собрание епископов, благодатных батюшек, и передать им это право, они, давайте вы соберетесь на Крите, или в Нью-Йорке, или где-нибудь еще там, в Австралии, и решите за нас, все, ну да, это инфантильный подход. Глобализация, конечно, это банан, но не хлебом единым жив человек, и тем более не бананом. А тем более, что глобализация предлагает несколько другое, мне кажется, отсутствие выбора. Когда вы приходите в магазин, у вас там зимой бананы, но летом у вас нет яблок, которые раньше выращивались в местных садах. Но это, впрочем, в частности. Если можно найти церковь, я бы еще хотел немножко вернуться к теме тому, что было главное на соборе. Не то чтобы я хотел сейчас возразить отцу Кириллу, просто посмотреть с другой точки зрения, потому что у меня-то собор, он для меня был интересен не теми текстами, которые они приняли. Ну, и отец Кирилл сам говорил, что они все-таки уже немножко мертвые, кости убеленные с самого рождения. Я-то увидел там в самом соборе вот какую вещь. Ведь все предыдущие 7 вселенских соборов, это была попытка арбитража с помощью царя-батюшки, императора. Наши церкви – это все же монархии. И если брать наши православные церкви, то это собрание таких вот монархий. Насколько они абсолютные, ну это уж каждая церковь решает сама для себя. А что может монарх позволить делегировать из своих полномочий кому-то другому? Суд. Только суд. Соответственно, вот этот собор мне был интересен, насколько наши замечательные православные монархии решатся выбрать какого-то арбитра, которому они готовы передать часть своих полномочий, чтобы он мог их рассудить. И та рецепция, о которой говорит отец Кирилл, она для меня будет заключаться именно в выработке этого института арбитража, в какой степени он будет готов брать на себя решение этих судебных проблем, этих склок между нашими православными церквями, а их все-таки хватает, это правда. И выдержит ли этот институт испытание времени?
Вспоминается известная сказка «Семь подземных королей» или более свежий сериал «Игра престолов». Отец Кирилл, что действительно «Семь подземных королей» съехались на Крит, и теперь, ну, мне припоминается одна, скажем, проблема. Когда в начале 90-х годов пытались отлучить от церкви отца Глеба Якунина. Он к тому времени уже перешел в украинскую церковь. Причем за что? Не за нарушение канона как такового, за само желание выставить свою кандидатуру в депутаты. Между тем, как и до того, и в настоящее время разрешено православному духовенству депутаты баллотироваться, а тогда был узкий момент, когда запретили. И за последние 27 лет было много таких случаев. Во всех из них по канонам человек имеет право оспорить решение на Вселенском соборе, который является действительно высшим судебным авторитетом. И вспоминая, скажем, 4-й Вселенский собор, мы знаем, что там судили реально. И разбойничим, скажем, Эфесский собор признан за неправедный суд. Но почему-то про этот собор вообще ни слова. Отец Кирилл, на ваш взгляд, вот позиция Станислава Михайловича резонабельна? Следует хотеть появления в постоянно действующем соборе аналога Европейского суда по правам человека? Во. Как на ваш взгляд?
Да, здесь несколько вопросов. Я хотел бы прежде всего ответить, наверное, на вот этот частный вопрос о участии духовенства в политической жизни. Насколько мне известно, это, собственно говоря, уже сейчас запрещено и синодальным решением Русской Церкви, и еще раньше было запрещено синодальным решением Украинской Церкви, но даже несмотря на это, некоторые архиереи по-прежнему у нас депутатствовали и продолжают депутатствовать. Вот. А собор этот выразился очень однозначно по поводу политической жизни, сказав, что церковь находится вне политики. Это, конечно, не сделало собор аполитичным, на мой взгляд, сместило акценты собора с политической жизни, вот классической, как мы ее понимаем, на больше жизнь общественную. Вот. И мне кажется, что собор имплицитно подчеркнул такую важную вещь, что церковь должна быть в обществе и с обществом. Вот. Собор, в частности, интересно сказал, например, что гражданин, каждый гражданин должен иметь защиту от своей власти государства. и это сказала церковь как какую-то норму для себя выразила. Вот. Что касается вот этого судебного аспекта собора, действительно, Вселенские соборы, они по своей форме напоминали судебные процессы, судебные заседания в римском мире, так скажем, в соответствии с нормами римского права. Вот. И действительно, они созывались императорами, и ни один Вселенский собор не проходил без присутствия императорской власти в той или иной форме на нем. И одна из их функций, помимо прояснения вопросов веры, была также функция осуждения суда. Вот. Было так, что участники Вселенских соборов, еретики, те, которые должны были стать еретиками, они принимали участие, потом и в качестве фактически свидетелей, потом в качестве обвиняемых, потом их обвиняли, и они оставляли собор. То есть собор функционировал как суд. Вот. Конечно, мы не говорим о том, что нынешний собор функционирует как суд. Вот. Собор не взял на себя функции стороны, принимающей апелляции. Те функции, которые в первом тысячелетии играли римские и константинопольские престолы, согласно постановлениям Сардикийского собора, такие функции апелляции переходили к Риму, и, по крайней мере, на Западе, а на Востоке эти функции выполнял Константинопольский патриархат. А в наше время, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что нет ни одной инстанции за пределами поместных церквей, которая бы принимала апелляции из других церквей. Вот. Ни Константинопольский патриарх не делегирован ему такое право, хотя я думаю, что он сам для себя хотел бы иметь такое право. Ни собор не стал таким институтом. Вот. Но, тем не менее, собор рассматривал вот эту проблему, то, что было названо атомизацией церквей. То есть автокефальность церквей привела к тому, что этот институт сейчас в данной своей фазе предполагает абсолютную автономность, абсолютную даже изолированность церквей друг от друга. И это воспринималось на соборе как проблема. Собственно говоря, эта проблема и привела к тому, что некоторые церкви не приняли участие в соборе. Вот. И патриарх Варфоломей, и не только он, но и целый ряд предстоятелей других церквей православных говорили о проблеме того, что они назвали федерализацией или конфедерализацией церкви. Что мы воспринимаем сейчас современное православие как некую федерацию независимых суверенных церквей. Вот. Эта концепция, по большому счету, взята из политической системы, из политической культуры современной и практики. Вот. И она является, на взгляд многих предстоятелей церквей, разрушительной для церкви. И никаких решений, конечно, по этому поводу не было принято, что мы отменяем там федерализацию церкви, да? Потому что даже федерализация – это просто образ, который описывает проблему. Вот. Но, по крайней мере, эта проблема озвучена была в соборных документах и выступлениях. И я думаю, что осмысление этой проблемы будет продолжаться и после собора.
Спасибо. Станислав Михайлович, ну вот, если вы пристально, как я понимаю, следите за параллелью между православной жизнью и католической жизнью, то ведь после Второго Ватиканского собора, подобием которого в каком-то смысле является этот Великий собор на Крите, возник раскол в Римо-католической церкви, как и после Первого Ватиканского собора, провозгласившего учение о безошибочности папы при выступлении с кафедры, появился раскол старокатоликов. После Второго Ватиканского собора появился раскол фундаменталистский, лефевристов, интегристов. И сейчас практически в любом европейском городе вы можете найти альтернативное Римо-католичество, действующие храмы, как Святой Женевьевы в Париже, у лефевристов. В одном из своих постановлений этот Критский собор тоже упомянул фундаментализм как проблему, назвав ее религиозной болезнью. И мы знаем, что одна из оппозиций православному собору великому исходила именно от некоторой части афонских монахов. Афон – это все-таки воплот православия. И там есть монастырь, знаменитый Сфигмену, который не принимает нового стиля, например. И благо в Греции демократии уже 25 веков, они все-таки еще существуют, не разогнали. Но вы ожидаете, что в православном мире возможен такой же раскол, что, скажем, русская церковь возьмет и отделится, и вот это будет фундаменталистское направление, а те церкви, которые в соборе участвовали, окажутся более, ну, я не знаю, модерными, либеральными.
В принципе, конечно, такая возможность теоретически есть. Хотя я думаю, что скорее, если уж где-то и появятся свои православные лефевристы, то это все же будет Украина. Если мы сейчас вот вспомним, что творилось за эти полгода, начиная с 12 февраля, с Ретинской встречи в аэропорту Гаваны Папа Римского Франциска и Патриарха Московского Кирилла, кто больше всего в церковной среде возмущался, кто выступал, хотя по некоторым данным, ну те, которые мне известны, вот большая часть этих инициатив и консервативной реакции, она шла не по церковной инициативе, там было кое-что другое. Но там, где была церковь, ну вот можно вспомнить, например, Буковинского, одного из епископов. Я не могу сейчас на память вспомнить его имя, но я думаю, что отец Кирилл понял, о ком я говорю. Очень уважаемый человек, усыновил чуть ли не несколько сотен детей, но он такой, он консерватор, все пропало, караул, сейчас придут злые католики и всех нас заставят целовать туфли Папе Римскому, если говорить уж такой немножко как карикатурной форме. Да, такого рода люди, они есть, они будут, ну что здесь можно сказать, выбор за ними всегда.
Собор ухудшает ситуацию или улучшает?
Я не думаю, что он улучшает ситуацию, я не думаю, что он ухудшает. Собор, как мне кажется, он просто высказал свое такое епископское раздражение вот этой активностью людей, которые считают, что правы только они. Потому что любые наши епископы могут на словах считать друг друга, кто-то кого-то схизматиками, кто-то кого-то папистами и так далее, и так далее. Но как профессиональная среда, ведь они всегда будут вместе. То есть на публике одно, но как профессионалы это другое. И вот такого рода люди, консерваторы, желающие зарыться в землянке и там ждать спасения, ждать конца света, но это неинтересно. Задача христиан на этой земле наша сейчас, нас уже спасли. Христос уже давно нас спас. Вывел из ада. Все, закончено, проехали это спасение. Сейчас наша задача – это как можно меньше делать зла. Избыть это зло. Избыть зло из нашей жизни. Вот какое общество построим мы, христиане, здесь для себя, какой будет наша христианская община, ведь такая будет на том свете. Не будет другого-то.
Спасибо. Отец Кирилл.
Да, что касается проблемы фундаменталистов. Действительно, на моей памяти это, кажется, первый соборный акт или соборное событие, которое затронуло эту проблему, которая на самом деле является общей для всех церквей. То есть в каждой церкви есть свои фундаменталисты. Вот. И очень хорошо, что собор наконец-то на своем, вся церковь на своем форуме, в таком общеправославном форуме, осознала эту проблему и решила что-то с ней делать. Конечно, православный фундаментализм был осужден вместе с, в контексте более широком целом религиозного фундаментализма, который включает в себя исламский фундаментализм и прочее. Вот. Но все-таки это очень важный шаг, что епископы озаботились этой проблемой. Вот я за рамками даже соборных вот этих определений оросов целый ряд выступлений иерархов и богословов затрагивали эту проблему. Вот мне сейчас вспоминаются слова кипрского архиепископа, который в своем приветственном слове при открытии собора очень резко высказался против фундаменталистов, православных именно фундаменталистов. Он сказал, что это фанатики, это люди, которые верят, что только они правы. И он сказал, что мы вот все здесь собравшиеся на соборе, в этой аудитории, мы для них схизматики, мы для них еретики и апостаты. Вот. И по его мнению, фанатизм такой религиозный внутри православной церкви, что очень важно, не просто где-то еще в других религиях, именно в православной церкви. По мнению архиепископа Кипского, это, знаете, как те сорняки, которые посеял враг рода человеческого на церковной ниве. Он так буквально высказался. Еще один известный греческий богослов, Христос Янарас, он широко известен за пределами Греции, он дал очень интересное интервью во время собора, и он сравнил фундаменталистов с последователями греческой коммунистической партии, Кукуе, так сказать, на таком простом речи она называется, и он говорит, что смотрите, они ведь как эти греческие коммунисты, они слепо верят в слово своего писания Маркса, или на нашем случае там отцов церкви, да, например, и не принимают никакой другой точки зрения. То есть это совершенно светский такой секулярный феномен, этот фундаментализм. И очень интересно тоже, я вернусь к мысли архиепископа Кипского, он сказал, что для них действительно отцы церкви это некая, знаете, такая догма. У них фактически они присвоили себе монополию на истолкование отцов церкви. А между тем, по мысли и архиепископа Кипского, и по мысли Константинопольского патриарха, который тоже в своем выступлении затронул этот вопрос, решить, что такое ересь, а что такое православие, может только собор. То есть ни старцы, ни индивидуумы отдельные, ни группы людей, а фундаменталистов не могут интерпретировать, что такое ересь и что такое православие. Только собор уполномочен это делать. Но в том-то и проблема, что вот эти группы выступают против собора как единственного легитимного церковного инструмента определения, где есть ортодоксия, а где есть какодоксия, ересь. Вот. Поэтому это фундаментализм, это такое явление церкви, которое фактически парализует церковь. И очень жаль, что некоторые церкви послушались вот этого громкого меньшинства, испугались и не приехали, потому что именно под давлением таких фундаменталистских групп некоторые церкви не приехали. При том, что эти группы есть в каждой церкви, в том числе и в тех церквах, которые решили приехать. Но те нашли в себе силы преодолеть, не поддаться вот этому шантажу этих групп и все-таки участвовать в этом соборном акте.
Должен сказать, что причина, отец Кирилл выражается очень дипломатически из стольного града Киева, я, как ведущий, позволю себе быть более предметным, причина, по которой Русская Православная Церковь Московской Патриархии не приехала на собор, все-таки описывается очень по-разному. И многие журналисты и комментаторы, религиоведы говорят о том, что это не из-за воздействия фундаменталистов, которых в русской церкви вроде бы не очень много, и они не очень влиятельны, а что это воздействие политических сил, воздействие правительства, Кремля, решения оттуда навязаны. Отец Кирилл, вы же ведь, будучи украинцем, все-таки многие годы работали и в Московской патриархии, в центральных московских, можно сказать, органах. Так что вы знаете ситуацию-то изнутри, со всех сторон. Вот как бы согласились бы вы со Станиславом Михайловичем, что фундаментализм может быть даже больше проблема в украинской части Русской Православной Церкви Московского Патриархата, чем в части российской? Можете как-то...
Да, соглашусь с вами. Соглашусь в этом с вами. И у каждой из церквей были свои причины не приезжать, безусловно. Я бы так сказал, нам нужно различать между причинами и предлогами не приезжать. Это разные вещи. Вот. И у каждой церкви, которая не приехала, были свои причины. Но поводы не приезжать были общие. Это неудовлетворенность документами, это давление этих фундаменталистских групп. Причины действительно были разные. Я, честно говоря, не взялся бы сейчас оценивать политическую составляющую причин, которые повлияли на русскую церковь, потому что я чувствую себя как бы не вполне компетентен в этом вопросе. Вот. Я могу лишь сказать, что я думаю, что не было одной только причины, было несколько причин, которые потом еще сверху были прикрыты поводами. Вот. Это, наверное, были и политические причины, были и внутрицерковные причины. Вот, возвращаясь к тому же самому вступительному слову, очень яркому, наверное, самому яркому заявлению, прозвучавшему на соборе архиепископа Кипского Хризостома, он сказал так, что ни одна из церквей, которые не приехали, по большому счету, не для одной из них не был проблемой сам собор. Каждая из них имела свои внутренние проблемы. И, собственно говоря, под давлением этих внутренних проблем эти церкви не приехали. Еще он очень интересно сказал, что Причиной для неприезда для всех церквей, которые не приехали, для всех четырех, был так называемый этнофилитизм. То есть это когда национальное доминирует над церковным. Наверное, вы хотели подробнее расспросить об этом.
Ну, сперва я бы хотел спросить вот что. А Украинская Православная Церковь, та ее часть, которая едина с Московским Патриархатом, она же ведь формально все-таки по уставу автономная, как Белорусская Церковь. Она имела право сама решать, она сама решала вопрос, приезжать на Крит или не приезжать, или в данном случае решение принималось в Москве, за ее пределами. Вот чисто технически, насколько здесь автономия сработала.
Да, ну вот смотрите, когда в свое время, еще в 2008 году, когда началась активная фаза подготовки к собору, когда был созван синаксис предстоятелей, где было принято решение об усиленными темпами двигаться к собору, на этом синаксисе в Стамбуле принимал участие предстоятель церкви, тогда ныне покойный митрополит Владимир, в качестве отдельно приглашенной стороны. Вот, сейчас, конечно, Украинская Церковь не могла бы принимать участие самостоятельно в этом соборе, несмотря на свой как бы, статус церкви с расширенными правами автономии. Это не автономная церковь, это статус расширенных прав автономии меньше, чем статус автономии. Вот. И более того, как вы верно заметили, фундаментализм чувствуется сильнее в Украине даже, чем в России. Я думаю, что это факт. И в самой Украинской Церкви еще до решения Русской Церкви не приезжать прозвучал целый ряд заявлений на высоком церковном уровне о том, что этот собор нам не нужен. И характерно, что именно в Украине был епископ, есть епископ, который отказался от поминовения патриарха. Это епископ Лонгин Жарв на Буковине, в Черновицкой области, который сделал это именно по таким идеологическим соображениям, потому что он против. Он считает этот собор разбойничьим.
Станислав Михайлович, в документах собора, вот в том послании, которое упоминал отец Кирилл, который готовился с профессурой, то есть такими солидными богословами, написано, как рекомендовал один аналист, более тяжеловесным языком, потому что в греческом, как и в русском, довольно разные пласты языковые. И там действительно целый ряд соборов второго тысячелетия названы имеющими вселенское значение. Признаться, у меня в голове, вот я теперь буду долго обдумывать разницу между автономной церковью и церковью с расширенными правами автономии. Это, оказывается, разные вещи. Вселенский собор и собор со вселенским значением. В том числе знаменитый, ну, для узкого круга церковных историков, соборы 14 века и 15, когда Византийская империя в попытках отразить натиск турецкий, искал союзников на Западе. Поиск был бесполезный, потому что, поглотив Византию, турки двинулись, там и до Вены доходили, и ну, на этом остановились. Но в ходе этих попыток проходил Флорентийский собор, была заключена бесплодная Флорентийская уния, бесплодная в долгом размере, потому что в ближайшие десятилетия митрополит Исидор, возглавлявший русскую церковь, принял унию, его из России выгнали за это, и русская церковь оказалась в расколе с византийской на несколько десятилетий. И с тех пор имя Григория Паламы, святого Григория Паламы, который известен прежде всего как проповедник безмолвной молитвы, ему посвящено одно из воскресений Великого Поста, стало камнем преткновения для православно-католических отношений. Потому что с точки зрения католиков учение Паламы, упомянутое в документе собора, о нетварных энергиях и так далее, это учение некорректное. Для современных православных богословов Григорий Палама может быть единственный из богословов после эпохи Вселенских соборов, который может быть поставлен в один ряд с Максимом Исповедником, с Василием Великим, Иоанном Златоустом и так далее. Не приведет ли это тогда к тому, то есть, с одной стороны, собор говорит позитивно о возможности браков с католиками, и на том спасибо, хотя, в общем, практика такова, и собор только подтверждает практику, как верно сказал отец Кирилл, и даже не требует воспитания детей, вот подписки, что будем в православии воспитывать. Но, с другой стороны, получается, что от католиков скорее отдаляемся. Вот. И одно то, что проведен собор без католиков, Это ведь тоже фактически признание, что православие может обойтись без католиков. Тогда как на Вселенских соборах всегда был кто-то от католиков. Они приезжали, дорого было, но легата, представителя, папа присылал. В этом смысле, вот вы, как специалист по православно-католическим отношениям, как бы сказали, позитивно к лучшему или к худшему этот собор?
Ну, я могу сказать, что вы дали довольно точную диагностику в отношении того, что этот собор определил по католичеству. Я могу также сказать, что это заметили и в католической церкви. Если мы говорим о реакции римско-католической полноты, то она всегда делится на две части. Это официальная часть, то, что говорит папа, то, что дает радио Ватикана и ватиканская газета «Правда» Лосерватория Романа. И есть неофициальная часть, то, что позволяют себе различные католические издания, но вот у них там и появляются самые вкусные нюансы, которые дают примерное представление о том, на что надо обратить внимание, на что нет. В отношении этого собора было интересно даже по официальной реакции все несколько дней Толкритского совещания от газеты «Лосерватория Романа» присутствовал отец Иоакинф Дистивель. Это сотрудник Папского совета по содействию христианского единства. Его, кстати, хорошо знают у нас здесь в России. Он долгое время у нас здесь жил, работал. И в одном из его репортажей из Крита я заметил такое легкое раздражение тем, что вот где православный собор в своих документах много говорил про экуменизм, хорошо, что упомянули, но как же это ничего не сказали, что в этот экуменизм ходили и православно-католическое общение.
То есть католики скорее скептически настроены?
Нет. Они в целом одобрили этот собор. Они сказали, что хорошо, что собрались, и те церкви, которые не приняли в нем участие, все-таки вы зря не приняли. Но, тем не менее, свою ложку дегтя вот они здесь тоже увидели.
Отец Кирилл, в заключение, полминутки, вы бы как сказали, на воссоединении католичества и православия, Запада и Востока, этот собор может оказаться позитивным шагом или это нейтральная передача?
Если совсем коротко сказать, я не знаю. Перед собором была очень оживленная дискуссия, и некоторые церкви настаивали на том, что к другим христианским церквам мы даже не можем применять слово «церковь». И это была позиция как бы наиболее консервативных церквей, среди которых первую роль играла Элладская церковь. И вот интересно, что в конце концов на самом соборе в результате очень ожесточенных, я бы даже сказал, дискуссий было принято решение оставить слово «церковь» по отношению к другим христианским группам, деноминациям. Но, конечно, собор сделал оговорку, что мы не имеем в виду, что это церковь, мы просто называем их так, как они сами себя называют.
Спасибо, отец Кирилл. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я думаю, что и человек есть обезьяна, которая хочет называться человеком, хочет быть человеком. А Господь подходит и говорит, ты не только человек, ты образ и подобие Божие. И соборность, наверное, это вот то недостающее звено между человечеством и Богом, без которого люди рассыпаются на стада, на какие-то прайды, и исчезает человечность. И в этом смысле я надеюсь, что Критский собор все-таки это звено в эволюции от христиан, разнесенных по разным странам, культурам и конфессиям, христианам, соединенным перед Богом в образе и подобии Божьем. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас участвовали по скайпу из Киева отец Кирилл Говорун, в нашей московской студии обозреватель агентства «Регнум» Станислав Стремедловский, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Звонили просто в дверь, мы сказали, что не будем открывать, их это не остановило, они просто выбили двери.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» бывшие заключенные вспоминают о белорусских тюрьмах и лагерях.
Вот это я, похоже, влип. Это уже действительно клетка. На 8 нар я был 13.
На сутках, когда сидишь и там кого-то в соседней камере обрабатывают, лупят полночи. Просто стены, бетонные стены дрожат.
В начале 2000-х там избивали каждый день каждого нового. Обязательно его избивали. После этого он только в камеру мог там попасть.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час после полудня, в воскресенье в 10 утра и в понедельник в 15:05. Время московское.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».